Васильченко Екатерина, Северо-Западная академия государственной службы. Ваше святейшество, как молодому человеку найти свою дорогу в жизни?
Ну вот мы как-то вроде об этом и говорили. Вот я очень рад, что вы задали этот вопрос. Даже после всего того, что я говорил, это значит, что есть ясное понимание важности того, чтобы идти по правильной дороге. Вот дай Бог, чтобы, сопрягая нравственное свое чувство с способностью критически оценивать происходящее в мире, мы действительно выстраивали ту дорогу, идя по которой становились бы счастливыми. Я не думаю, что я смогу чего-то другого добавить сегодня на эту тему. Хотя тема, конечно, неисчерпаемая. Спасибо вам за то, что вы еще раз обратили наше внимание на эту тему.
Крючков Константин, Политехнический университет. Ваше святейшество, сейчас многие молодые люди легко себя называют православными, но реально их жизнь ничем не отличается от других. Как, по вашему мнению, можно изменить данную ситуацию?
Спасибо. Да, действительно так, но речь идет не только о молодых людях. Речь идет и о взрослых людях. Очень многие люди себя связывают с православием чисто культурологически. Задаешь вопрос, вы кто по вероисповеданию? Иногда такие люди говорят, я атеист. Потом начинаешь с ним беседовать и говорить, ну какой же вы атеист? Вы крещеный? Да, я крещеный. Я говорю, тогда уж в таком случае говорите, что вы плохой православный, а не атеист. Ну и вот еще что бывает, что люди себя культурологически связывают с православием. Считают, что православие есть одно из измерений их собственной культурной идентичности. И нередко с этого начинается. А потом человек возрастает в этом своем самосознании и становится все ближе и ближе к церкви. Я думаю, что очень важно понимать, что православие есть важнейший фактор нашей культурной самоидентификации. Без этого фактора мы, конечно, не можем говорить, что вот в полной мере принадлежим к народу русскому, и даже не только русскому этнически, а российскому народу, воспитанному в этой традиции, культурной традиции православия. Но, конечно, очень важно, чтобы культурологический взгляд на православие, как на один из факторов самоидентификации личности, чтобы он наполнялся реальным содержанием. Надо, чтобы теория соприкасалась с практикой. И вот здесь очень важна, конечно, роль церкви. Церковь либо может быть безразлична к этим людям, которые себя православными называют, они живут церковной жизнью, либо она ставит своей задачей, чтобы эти люди стали активной частью церковного бытия. Вот я думаю, что сегодня главная задача церкви заключается в том, чтобы это огромное количество людей, которые просто называют себя православными в силу традиции, стали православными по образу жизни. Чтобы христианская мотивация использовалась народом нашим не только в личной жизни, что иногда бывает, хотя и не так часто, к сожалению, но также и в жизни общественной. Вот это и есть подлинная религиозность народа, когда народ мотивирует свои поступки, в том числе и высокими нравственными христианскими идеями. Перед нами большой путь, который нужен пройти, чтобы формально православные люди стали людьми активно православными. Этим должна заниматься церковь с опорой, конечно, на очень значительные силы нашего современного гражданского общества. Сейчас существует много организаций, связанных с церковью, в которой трудятся православные люди. Очень важно, чтобы сюда вовлекалось студенческое, молодежное сообщество. Потому что в конце концов мы говорим ни о чем ином, как о будущем страны. Россия будет великой страной тогда, когда она научится сопрягать, как я уже сказал на своей прошлой встрече с молодежью в Москве, духовное с материальным и временное с вечным.
Во
Ваше святейшество, благословите. Иван Крутенко, Санкт-Петербургская православная духовная семинария. Скажите, пожалуйста, почему вы решили выбрать именно монашеский путь служения Богу, и что бы вы посоветовали молодым людям, которые стоят перед внутренним выбором между монашеской и семейной жизнью?
Если кто-то стоит перед выбором, то нужно очень ответственно отнестись к принятию решений. Монашеский образ жизни – это особый образ жизни. Он предполагает отсутствие всякой семейной и личной жизни и как таковой является очень непростым. Но если говорить о отдаче в служение, то именно этот образ жизни определяет оптимальные условия для такого труда во имя Божьего, в котором концентрируется вся суть того человека, который избрал этот путь. С одной стороны, путь тяжелый, но с другой стороны, если все сфокусировано на служении, то нету лучших условий для служения, чем служение монашеское. Когда я размышлял в свое время о том, по какому пути пойти, то несколько факторов определили мой выбор. В том числе, конечно, и то положение, в котором находилась церковь в Советском Союзе. Это было сложное очень положение. И поэтому для меня служить в монашеском звании было как-то проще, чем кого-то связать с собой такими тесными узами, чтобы, сохрани Бог, возможные репрессии, негативная реакция государства на мое служение не привело к страданию еще каких-то людей. Я считал, что в то время, и сейчас считаю, что не только, конечно, в то время, но священнослужитель достигает максимального успеха в своем служении, когда он один. Но, как я вам сказал, это связано с большими трудностями. И поэтому необходимо не только интеллектуальное размышление, по какому пути пойти, но нужно еще и суметь отдать себя в руки Божии, почувствовать голос Божий, что Он вам говорит.
Спасибо. Ваше святейшество, вы в начале беседы сказали, что надеетесь, что эта беседа ответит хотя бы на один жизненно важный вопрос, на дилемму. Спасибо. На мой жизненно важный вопрос вы ответили. На вопрос моего счастья.
Спасибо. Спасибо. Благодарю вас.
Ваше святейшество, благословите. Затеев Никита, курсант Военно-космической академии имени Можайского. Ваше святейшество, насколько церковная миссия в армии важна и какие формы работы наиболее эффективны были?
В большинстве стран мира религиозные организации работают в армии. По чисто историческим обстоятельствам мы до сих пор не можем выйти на ту модель взаимодействия церкви, других традиционных религий с армией, которые бы обеспечили регулярное пасторское попечение, пасторскую заботу о военнослужащих, к созданию института военных священников. Но уже сейчас и на протяжении последних, я думаю, 15 лет на уровне приходов православной церкви осуществляется работа с вооруженными силами. Полагаю, что наработан очень большой и положительный опыт. Но вместе с тем считаю нынешнюю форму взаимодействия до конца неудовлетворительной. Потому что для того, чтобы реально поддерживать военнослужащего в труднейших условиях исполнением своего долга, священник должен быть в казарме, он должен быть рядом с военными. Он должен с ними разделять тяготы воинской службы, опасности, если речь идет о участии в каких-то военных действиях. Он должен быть примером не только на словах, но на деле. Вот для того, чтобы этот потенциал церкви реализовать в очень важной сфере воспитания военнослужащих, конечно, необходим институт военного духовенства. Знаю о том, что существуют определенные трудности, но также знаю о том, что в самих вооруженных силах растет понимание того, что нужно переходить к такой форме взаимодействия. Надеюсь, что в обозримом будущем какие-то положительные сдвиги будут в этой области.
Спасибо.
Малоземов Николай, Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики. Ваше святейшество, если человек влюбился, Как ему понять, это любовь от Бога или нет?
Можно вам рассказать одну страшную историю?
Да.
В церкви есть такой обычай и спрашивать благословение на брак у архиерея. Обычно молодые люди, церковные, особенно если речь идет о семинаристах, перед тем, как вступить в брак, пишут прошение архиерею с просьбой дать благословение на брак. Я никогда не подписывал этих прошений формально. Я всегда пытался встретиться с теми людьми, которые такое благословение у меня просят, хотя бы на минуту. Вы знаете, когда имеешь определенный жизненный опыт, иногда достаточно просто взглянуть на человека и понять многое. Так вот, этот взгляд мне иногда помогал правильно ответить на это прошение. И вот ко мне пришла молодая пара. Взглянув на них, я как-то почувствовал, что есть какое-то у меня внутреннее сомнение, чисто интуитивное. Я их не знал, близко не знал. Но мне показалось что-то странным в том, как быстро они хотят вступить в брак, что они мне рассказали друг о друге. Вот тогда я задал им вопрос, который с некоторым трепетом озвучу. Я спросил этого молодого человека: «Ты девушку свою, избранницу, давно знаешь?» «Ну вот, там месяц или два». «Угу». «А, кстати, они ко мне приехали на мотоцикле». И я видел, что у них там шлем где-то остался в приемной. Я говорю: «Вы на мотоцикле ко мне приехали?» «Да, на мотоцикле приехали». Говорю: «Вот, я очень люблю молодых людей, которые на мотоциклах ездят. Я сам начинал с мотоцикла». Так вот посмеялись. А потом вдруг ему говорю: «А ты любишь свою избранницу?» «Я ее очень люблю. А могу я тебе один вопрос в качестве теста задать?» Вот такая страшная история. Вот вы едете со своей избранницей на мотоцикле и падаете. И в результате этой аварии она становится инвалидом на всю жизнь. Ты будешь готов мне в этой ситуации сказать то, что ты только что сейчас сказал? Мне не нужен был его ответ. Мне нужна была его реакция. И я увидел полное замешательство в лице. Человек вдруг понял, что речь идет о чем-то очень важном. Что такое любовь? Давайте вот об этом серьезно поговорим. И как понять, любишь или не любишь? Любовь всегда связана с жертвой. Это удивительно, но это так. Если человек не способен пожертвовать для другого своим здоровьем, своими деньгами, своим временем, своим вниманием, то значит, он не любит. Если у человека в радость жертвовать другому, и свое время, и свою заботу, и даже свое здоровье, и зарплату, то это значит, он любит другого человека. Способность отдавать себя другому – это и есть самый надежный показатель чувства. Ведь Господь-то во имя любви пришел спасать род человеческий. И что Он сделал? Он во имя любви отдал свою жизнь. Он нам дал пример того, что любовь и жертвенность – это почти синонимы. Самый высочайший образ любви – это любовь матери к своему ребенку. Мать готова жизнь отдать за ребенка. Добрая мать. И даже не будет считать это никакой добродетелью. Ей никаких похвал не надо. Потому что это проистекает из ее сердца. Вот перед тем, как вступать в брак, вы так в состоянии такой влюбчивости находитесь. И это естественно. Постарайтесь себе задать вопрос: а что я конкретно могу сделать для этого человека? А ведь получается как? На подъеме молодой человек и девушка, какие-то виды на благополучие, а потом вступает в брак и нету благополучия. Смотришь, и зарплатка не та, и положение не то. И опять сосед Гриша более удачен, чем свой собственный муж. И если любви-то этой нету, то почему же не с Гришей, а со своим, который не очень-то оказался успешным? Много тут всяких дурней, я лучше вот с этим. И любовь закончилась. Вы, наверное, читали в газетах информацию о том, что происходит сейчас в связи с кризисом в семьях богатых людей. Как много разводов. Потому что изменение в материальном благополучии людей семья которых сформирована не на основании любви, уже является достаточным основанием, чтобы развестись. Поэтому вот этот наш с вами разговор о любви на самом деле очень важный. Это очень важно понять. Если человек соединяет себя узами брака с другим человеком, то это тот самый союз, который благословляется Богом. И только такой союз может быть счастливым. А в этом союзе могут быть и радости, и скорби, и болезни, и неизлечимые болезни. Ко мне недавно пришел очень тоже известный человек, не буду называть его имя. Он мне рассказал о том, что вот жена заболела. Я был поражен, как этот человек ухаживал и ухаживает за своей женой. Какую он оказывает ей поддержку. И делает это совершенно не для какой-то там позы, чтобы его кто-то похвалил или сказали, вот какой выдающий. Тихо, келейно, смиренно. Потому что это движение его сердца. Вот где лакмусовая бумажка. Любишь, не любишь? Вот здесь, в ответе на этот вопрос, в конечном итоге и кроется понимание того, насколько ты любишь человека и насколько ты способен с ним связать свою жизнь. Тема вообще семьи – огромная тема. Если вы не поленитесь в следующий раз собраться в этом зале, мы поговорим тоже и на тему семьи.
Я Матвиенко, студентка Балтийского государственного технического университета ВНМЕХ. Ваше святейшество, а можно ли совместить веру и современный образ жизни?
Если вы под образом жизни современным подразумеваете грех –
Нет.
А я хотел вам сказать, можно при условии осознания греха и покаяния, которое выведет человека из состояния греха. А если вы под современным образом жизни подразумеваете современную культуру, то ведь Христос-то обратился не к какой-то одной культуре, Он же обратился ко всему миру. И современная молодежная культура, если она не несет в себе разрушительной силы, есть некоторые изводы такой молодежной культуры, которые внесут в себе раскрепощение темных инстинктов и разрушение человеческой личности. Вот с такой культурой невозможно сочетать веру. А все, что касается современных форм выражения культурной жизни человека, это все то, что в полной мере может быть включено в религиозную жизнь человека. Если вы под православием понимаете православную субкультуру, которой мы дорожим. Я вот к вам пришел ведь не в джинсах, да? А вот одет так, как мне полагается быть одетым. Но это субкультура православная. Я ей очень дорожу, как очень многие дорожат. Но это есть одна из форм культуры. Христос принес универсальное учение, которое может быть усвоено в рамках любой культуры, в том числе и современной культуры. И задача заключается в том, чтобы наши священнослужители, проповедуя Христа, не ставили жестких условий, что твое воцерковление, твое обращение к церкви будет автоматически означать принятие всех атрибутов традиционной православной субкультуры. Но одновременно и люди современные должны понимать, что приходя в церковь со своей собственной культурой, у них должно быть чувство ответственности за сохранение церковной общины и бережное и уважительное отношение к тем, кто является носителем традиционной церковной культуры.
Ваше святейшество, Евгений Киселев, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. В своем московском выступлении недавно вы в конце речи озвучили такую фразу, что сегодня церковь поддерживает курс страны, что наша церковь согласна с этим курсом. Это замечательно, но хотелось бы поподробнее понять, а какой именно курс, в какую сторону. То есть, мне кажется, что сегодня еще много проблем из-за несовершенного законодательства. Вот проблема алкоголизации нашего общества, проблема абортов. И все это вызывает такое недоумение, почему же до сих пор так недоработано. Вот. И второй вопрос. Как вы относитесь к творчеству Дугласа Рида, Александра Панарина? Стоит ли читать книги этих авторов? Полезно ли это православному человеку? которых освещается еврейский вопрос, вопрос сионизма и действия тайного мирового правительства. Спасибо.
Я бы хотел сконцентрироваться на первом вопросе, он очень важный, этот вопрос. Вы знаете, в нашем обществе есть много недостатков, и было бы странно, если бы мы соглашались с этими недостатками. Есть несовершенство законодательства, есть несовершенство правоприменительной практики, существует коррупция, которая тяжким бременем лежит на нашем народе. И существует много других проблем, которые действительно являются предметами озабоченности, в том числе и церкви. И никто не говорит, что мы достигли какого-то идеала общественного, и вот нужно остановиться на этом идеале. Совсем нет. Но когда я говорил не столько о курсе, сколько я говорил о движении, речь идет о том, что впервые, может быть, за всю историю. Это совершенно удивительно. И доказательством тому является наша сегодняшняя встреча. Когда патриарх мог встретиться вот так с народом? И ведь этих доказательств множество. Впервые наша страна, которая является современным европейским государством, которая стоит на пути вполне необходимой, уместной, исторически оправданной модернизации, которая технически устремляется в будущее, пытается это общественное развитие ввести в соприкосновение с той духовной и нравственной основой, которая передается нам из поколения в поколение, которая является, как я уже сказал на прошлой встрече со студентами, нашей культурной и духовной матрицей. В чем трагедия всех реформаторов, которые пытались реформировать Россию? Трагедия заключалась в том, что очень часто реформы не учитывали вот этих фундаментальных ценностей народной жизни. Будь то реформы Петра, реформы большевистской революции, реформы 90-х годов. И поэтому очень часто на протяжении истории реформы отторгались народным сознанием и народной жизнью не потому, что народ костный, а потому что реформаторы создавали свой интеллектуальный проект реформы и пытались в этот интеллектуальный свой проект реформы вложить народную жизнь. А народная жизнь во много превышала по масштабам эти исторические, а потому, конечно, имевшие всегда относительную ценность проекты. Вот сегодня есть некое понимание того, что реформирование, модернизация страны идет с учетом тех фундаментальных ценностей, которые присущи нашему народу. И в данном случае я имею в виду не только православные ценности, потому что есть люди, которые исповедуют другие традиционные религии России. Мне кажется, что это тот самый путь, который нам поможет избежать ошибок в развитии, допущенном некоторыми другими странами, которые достигли и достигают материального процветания, но которые переживают глубочайший нравственный и ценностный кризис. Вот если развитие нашей страны будет сопровождаться сохранением и приумножением наших ценностей, если в результате этого развития, как и в результате реализации нашей личной мечты, стрелка компаса не будет уведена в сторону, наша страна будет действительно великим государством. Ну а что касается разных книг, которые появляются, хороших, плохих, ну как сказать, читайте, не читайте. Вы знаете, у апостола Павла замечательные слова. Нужно хорошего держаться. Вот нравственное чувство должно подсказывать нам, в том числе и в интеллектуальной сфере, где добро, а где зло, где правда, а где кривда. Я помню в 90-е годы, когда, помните, достаточно было громко говорить на митинге, чтобы за тебя народ проголосовал. Вот к нам обращались люди в церковь и спрашивали, ну за кого голосовать? Ну вот за кого? Мы даже синодально постановления такие приняли, чтобы не давать каких-то предпочтений той или другой политической силе. Но ведь нельзя оставить без ответа. Вам может покажется наивным, а я так отвечал. Крепче молитесь. вам Господь откроет, за кого голосовать. Сердцем своим, не умом поймете. Так вот, должен вам сказать, что очень часто, обмениваясь потом мнениями после таких выборов, я узнавал, что люди голосовали за правильных кандидатов. Не столько умом, сколько, может, интуицией, чувством. С помощью Божией, понимая, где правда, где кривда, где ложь, а где правда. Так вот, дай Бог нам всегда, когда нужно делать выбор, опираться в том числе и на помощь Божью. Я хотел бы на этом закончить встречу с вами, мои дорогие. Всех вас сердечно поблагодарить. И пусть благословение Божие пребывает со всеми вами. Пусть Господь укрепляет вере тех, кто обрел веру. Пусть Он поможет найти веру как опору жизни тем, кто колеблется. Пусть Он вразумит тех, кто пока еще никак не связывает свои убеждения с верой в Господа. Самое главное – духовно не умирать. Самое главное – сохранять внутреннее творческое делание, работать над самим собой и идти вперед. И да поможет нам в этом Бог.